преданье старины глубокой. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем чтение страниц книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы». Передача вторая.
В 1771 году Москву посетило ужасное бедствие. В январе месяце в столице открылась страшная моровая язва. Занесена была чума в Москву войском из Турции. Врачи предполагали, что ее впервые завезли вместе с шерстью на суконный двор, стоявший тогда у моста за Москвой рекой. Чума с быстротой переносилась из одного дома в другой. Самый сильный разгар чумы в Москве продолжался 4 месяца. Август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Жители столицы впали в уныние. Сам главнокомандующий граф Салтыков бежал из Москвы в свою деревню. В городе в это бедственное время не было ни полиции, ни войска. Разбои и грабежи стали производиться уже явно среди белого дня. Уголь и обгорелое дерево тогда были признаны за лучшее средство к очищению воздуха. Первая чумная больница была устроена за заставой в Николоугрешском монастыре. Вскоре число больниц и карантинов в Москве прибавилось. Также были предприняты и следующие гигиенические меры. В черте города было запрещено хоронить и приказано умерших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых возросло до 10. Затем велено погребать в том платье, в котором они умерли. Фабрикантам на суконных фабриках было приказано явиться в карантин. Не являвшихся же приказано было бить плетьми. Сформирован был батальон сторожей из городских обывателей и наряжен в особые костюмы. Полиции было назначено на каждой большой дороге место, куда московским жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большие огни и сделаны надолбы, и строго соблюдалось, чтобы городские жители до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в уксус. Да, как мы уже говорили выше, паника в Москве настолько была сильна, что бежал даже московский главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков в свое подмосковное имение Марфино. За оставление своего поста граф был императрицей уволен. После него чумная Москва подпала под деятельный надзор генерал-поручика Еропкина. Последнему именным указом было приказано, чтоб чума не могла и в самый город Санкт-Петербург вкрасться. И от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы не только прямо к Петербургу, но и в местности, лежащие на пути. Даже проезжающим через Москву в Петербург запрещено было проезжать через московские заставы. Мало того, от Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса. Цепь эта стягивалась к трем местам – в Твери, в Вышнем Волочке и в Бронницах. Но, несмотря на все заставы и меры, предпринимаемые полицией, чума все более и более принимала ужасающие размеры. Картина города была ужасающая. Дома опустели, на улицах лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые погребальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых родными. И вот, в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт. Thank you. Еропкин вызвал стоявший в 30 верстах от Москвы Великолуцкий полк, принял над ним начальство и отправился с ним в Кремль. Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь была покрыта народом. Еропкин подъехал к бунтовщикам верхом вместе со своим берейтером и стал их уговаривать разойтись, но толпа кинулась к Кремлю, кидая в Еропкина каменьями и поленьями. Одно из них попало ему в ногу и сильно ушибло. Видя, что увещание не действует, Еропкин, поставив перед Спасскими воротами два орудия, приказал стрелять холостыми зарядами в народ. Толпа, увидя, что убитых нет, закричала: «Мать крестная Богородица за нас!» и кинулась к Спасским воротам. Тогда Еропкин приказал зарядить картечью, и на этот раз грянул выстрел, оставивший много убитых и раненых. После этого толпа в страхе кинулась на Красную площадь и прилегающие улицы. Вслед за ней поскакали драгуны, переловившие многих бунтовщиков. Еропкин два дня не слезал с лошади и был первым во всех стычках с народом. По усмирении бунта он послал к императрице донесение о происшествии и спрашивая прощения за кровопролитие. Екатерина милостиво отнеслась к поступку Еропкина и наградила его Андреевской лентой через плечо и дала 20 тысяч рублей из кабинета. И хотела пожаловать ему 4000 душ крестьян, но он отказался, сказав: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем. Чему же нам набирать себе лишнее?» Позднее, когда он был московским главнокомандующим, то не переехал в казенный дом и денег, отпускаемых казной для приема гостей, не брал. В посещении императрицы Екатерины II Москвы он давал ей праздник у себя в доме. И когда она его спросила: «Что я могу для вас сделать? Я желала бы вас наградить», он отвечал: «Матушка государыня, доволен твоими богатыми милостями. Я награжден не по заслугам. Андреевский кавалер, начальник столицы. Заслуживаю ли я этого?» Императрица не удовольствовалась этим ответом и опять ему сказала: «Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем у вас открытый стол, не задолжали вы? Я заплатила бы ваши долги». Он отвечал: «Нет, государыня, я тяну ножки по одежке. Долгов не имею, и что имею, тем угощаю. Милости просим, кому угодно моего хлеба, соли откушать. Да и статочное ли дело, матушка государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за нас платить долги». Видя, что Еропкину дать нечего, государыня прислала жене его орден святой Екатерины. По наружности Петр Дмитриевич Еропкин был высокого роста, весьма худощавый, несколько сгорбленный, очень приятной внешности. В молодости он был красавцем и замечательным силачом. Глаза у него были большие, очень зоркие, но довольно впалые, нос орлиный. Он пудрился, носил пучок и был причесан в три локона. Еропкин был очень умен, великодушен, благороден, бескорыстен и, как немногие в обхождении, очень прост. Езжал он цугом в шорох с верховым впереди. При остановках у ворот и у подъездов верховой трубил в рожок, давая тем знать о приезде главнокомандующего. Вставал он по утрам рано, начинал всегда день молитвою и, когда одевался, то заставлял прочесть себе житие святого того дня. Со своих крестьян оброк убрал в год не больше 2 рублей. Родился Еропкин в 1724 году, умер в 1801 году. Легко, точно уснул, отыграв 3 пульки в ракамболь. По усмирении бунта в Москву был прислан князь Григорий Григорьевич Орлов. Он приехал в столицу 26 сентября, когда стояли ранние холода, и чума заметно уже ослабевала. При приезде в Москву Орлов многими благоразумными мерами способствовал окончательному уничтожению этой гибельной эпидемии и восстановлению порядка. Он с неустрашимостью стал обходить все больницы, строго смотрел, как сожигали платья и постели умерших от чумы, и ласково утешал страждущих. Несмотря на такие высокочеловеческие меры, москвичи смотрели на него недружелюбно. И на первых же порах подожгли Головинский дворец, в котором он остановился. Но вскоре народ оценил его заботы и стал охотно идти в больницы и доверчиво принимать все меры, вводимые Орловым. По истечении месяца с небольшим после его приезда государыня уже писала ему, что он сделал все, что должно быть истинному сыну Отечества, и что она признает нужным вызвать его назад. Около 16 ноября Орлов выехал из Москвы. От шестинедельного карантина в городе Торжке императрица освободила его собственноручным письмом. Въезд Орлова в Петербург отличался необыкновенной торжественностью. В Царском селе на дороге в Гатчину ему были выстроены триумфальные ворота из разноцветных мраморов. Вместе со множеством изображений на воротах красовался следующий стих: «Орловым от беды избавлена Москва». В честь Орлова была выбита медаль, на одной стороне которой он был изображен в княжеской короне, на другой же представлен город Москва. И впереди, в полном рестании, на коне, сидящий в римской одежде, князь Орлов. Аки бы в огнедышащую бездну ввергающийся. В знак того, что он с неустрашимым духом за любовь к Отечеству и для спасения Москвы живота своего не щадил. Кругом надпись: «Россия таковых сынов в себе имеет». Внизу: «За избавление Москвы от язвы в 1771 году». По поводу первой надписи рассказывают, что Орлов не принял самую императрицу, вручая ему для раздачи медали, и, стоя на коленях, сказал: «Я не противлюсь, но прикажи переменить надпись, обидную для других сынов Отечества». Выбитые золотые медали были брошены в огонь и появились с поправленной надписью: «Таковых сынов Россия имеет». После Москвы Орлов никаких уже больше полномочий не получал и жил на покое. Под конец своей жизни он влюбился в свою двоюродную сестру. Они обвенчались, вопреки постановлениям греко-российской церкви. Незаконный брак был судим в совете, и члены приговорили их заключить в монастырь. Один только Кирилл Разумовский был за Орлова, сказав товарищам судьям, что лежащего не бьют. И еще так недавно все бы из нас считали себя счастливыми быть приглашенными на эту свадьбу. Императрица Екатерина не утвердила приговора, сказав, что рука ее не подпишет подобной бумаги, и было бы грешно забыть, чем она обязана Орлову. Государыня на другой день назначила красавицу, жену Орлова, в свои статс-дамы, наградив ее орденом святой Екатерины и несколькими вполне царскими подарками. Года через 4 после своей свадьбы Орлов повез свою супругу за границу на воды. У нее открылась чахотка. Княгиня Орлова через год скончалась в Лозанне. Смерть нежно любимой жены сильно повлияла на Орлова. Он помешался в рассудке и почти безумный возвратился в Петербург. И отсюда был отвезен братьями в Москву и помещен там в их доме под Донским, в знаменитом Нескучном. В ночь на 13 апреля 1783 года Орлов скончался. 17 апреля с царской почестью он был отпет в Донском монастыре и затем перевезен в подмосковное село Орловых Отраду. Здесь тело князя покоилось только до 1832 года. В этом году графиня Анна Орлова-Чесменская перенесла прах его в построенный ею Новгородский Юрьевский монастырь и положила рядом с его братьями. Москва при Екатерине видела всех замечательных лиц своей эпохи. В стенах белокаменной отдыхали утомленные благами фортуны и власти первые вельможи и государственные люди XVIII века. Москва при Екатерине, как говорит Карамзин, прослыла республикой. В ней было больше свободы в жизни, но не в мыслях. Более разговоров, толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями, службой, исканием, личностями. Князь Вяземский говорит: «В Петербурге сцена, в Москве зрители. В Петербурге действуют, в Москве судят». И какие большие актеры, обломки славного царствования Екатерины, проживали в былое время в Москве, каких лиц изменчивая судьба не закидывала в затишье московской жизни. Орловы, Остерманы, Голицыны, Разумовские, Долгорукие, Дашкова. Одна последняя княгиня своей историческую знаменитостью, своенравными обычаями могла придать особенный характер тогдашним московским гостиным. Но не одни опальные и недовольные, покидая службу, переселялись в Москву. Были и такие, которые, достигнув известного чина, оставляли службу и жили для семейства в древней столице. Многие из помещиков приезжали на зиму в Москву и жили открытыми домами. Московское благородное собрание и дворянский клуб, начиная от вельможного до мелкопоместного дворянина, собирали в свои залы по вторникам от 3 до 5 тысяч человек. Эти вторники для многих служили исходными днями браков, семейного счастья и блестящих судеб. Но особенно отличались москвичи своими пышными, почти сказочными празднествами, когда им приходилось чествовать государыню, ну или заезжих полководцев. Так, например, с зимы 1773 года в Москве затевалось еще небывалое по великолепию и роскоши празднество в честь побед наших войск в Турции. С весны на Ходынке стали возводиться разные крепости, города, наподобие отнятых у турок. Строились также театры, галереи, храмы, беседки и прочее. Дворянство и купечество воздвигло для встречи государыни и виновника торжеств графа Румянцева-Задунайского двое триумфальных ворот. Первые триумфальные ворота были воздвигнуты на средства московского дворянства у Тверской заставы. Улица, идущая от этой заставы, в то время называлась не Тверской, а Царской. Другие триумфальные ворота были построены на средства купечества у бывшего тогда каменного большого здания с тяжелыми железными воротами, которые на ночь в то время замыкались. Екатерина желала, чтобы виновник торжества граф Петр Александрович Румянцев явился в столицу в древней колеснице, подобно римскому победителю. Но победитель атаманов униженно просил государыню о вступлении в Москву без торжеств и почестей. Екатерина уступила Румянцеву, но с тем только, чтобы он принял с приветствиями и поздравлениями всех собравшихся для этого случая в Москве сановников и военных. Скромный когульский герой, по словам современников, в молодости отличался необыкновенным удальством. Особенно Румянцев не знал препятствия по части побед над прекрасным полом и очень часто торжествовал над непреклонными. Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский был высокого роста, стан имел очень стройный, величественный, отличался превосходной памятью и крепким сложением, не забывал никогда, что читал и видал, не знал болезней, 70 лет от роду, делал в день по 50 верст верхом, не уставал. Вел жизнь в лагере, как простой солдат, вставал по утрам на заре и, несмотря на строгость военной тогдашней дисциплины, не делал никого из подчиненных несчастными, а только трунил над сиборитами и лентяями. Так раз, обозревая на рассвете свой лагерь, заметил офицера, отдыхавшего в халате. Начал с ним разговаривать, взял его под руку, вывел из палатки, прошел мимо войск и потом вступил вместе в шатер фельдмаршальский, окруженный генералами и штабом. Делами своими занимался сам, без помощи секретаря. Сам распечатывал и читал свои письма и бумаги. Обыкновенно он ничего не подписывал в присутствии своего секретаря, чтобы на досуге с спокойным духом перечесть написанное. В его время князь Потемкин представлял в государстве первое лицо и могуществом своим затемнял заслуги всех преемников на военном поприще. Потемкин много неприятностей причинил Румянцеву, но последний никогда не жаловался на это, а единственно только избегал говорить о нем. Когда до Румянцева дошло известие о его смерти, то великодушный герой не мог удержаться от слез. «Чем удивляетесь вы?» — сказал он своим домашним. «Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем усерднейшего сына». Румянцев любил часто беседовать о своем друге Суворове, который всегда являлся к нему в полном мундире и забывал при нем шутки свои. Суворов, по преданию, тоже избегал тех торжеств, которые были предложены победителям в Москве. Он также скромно проживал тогда близ церкви Вознесения на правой руке. Второй или третий дом, если идти от Кремля. Незадолго до 1812 года дом Суворова был куплен каким-то медиком и позднее, после пожара, принадлежал купцу Вейеру. Вся родня князя Италийского похоронена при церкви Феодора Студийского. Эта церковь в нескольких шагах от Суворовского родового дома. Она была прежде монастырем, устроенным в память Смоленской Богоматери. В этой церкви гениальный полководец приучал себя читать апостола и при всяком выезде из Москвы никогда не оставлял своих родителей без особых поминовений. Он тут и в церкви Вознесения служивал то молебные, то панихиды. Московские старожилы, жившие в 50-х годах, еще помнили, как Александр Васильевич сам, сделав три земные поклоны перед каждую местную иконою, ставил свечку, как он слушал молебны, стоя на коленях, как он благоговейно подходил под благословение священника. За Кючук-Кайнарджийский мир, который так торжественно праздновала Москва на Ходынском поле, Румянцев получил до 12 наград. Под конец своей жизни он избрал место пребывания своим поместье Ташань в окрестностях Киева. Там он построил себе дворец, но для своего жилья выбрал только две комнаты. Любимым его занятием было чтение книг. «Вот мои учителя», — говорил Румянцев, указывая на них. Часто в простой одежде, сидя на пне, удил он рыбу. Однажды приезжие отыскивали в саду Когульского героя, чтобы посмотреть на него, и обратились к Румянцеву с вопросом, где бы увидать графа. «А вот он», — сказал ласково Румянцев, «наше дело города пленить, да рыбу ловить». В богато убранном дворце графа в нескольких комнатах стояли простые дубовые стулья. «Если великолепные комнаты, — говорил он, — внушают мне мысли, что я выше кого-либо из людей, то пусть сии простые стулья напоминают, что я такой же простой человек, как и все». Граф Румянцев очень любил курить из глиняных трубок. Назначенный к нему в армию во время турецкой войны один чиновник по дипломатической части вздумал угодить ему, захватив для него целый ящик таких трубок, но не позаботился уложить их. Фельдмаршал очень обрадовался, потому что трубок у него оставалось немного, и приказал раскрыть при себе ящик. А когда увидел одни обломки, то, рассердясь, сказал, указывая на свое сердце: «Тут-то много, а потом на голову, да здесь нет». Супруга графа Румянцева, зная непостоянство своего мужа, по случаю какого-то праздника послала в армию к нему подарки, в числе которых было несколько кусков на платье его любезной. Задунайски тронутый до слез сказала супруге: «Она человек придворный, а я солдат. Ну, право, батюшки, если бы знал ее любовника, послал бы тоже ему подарки». Румянцев умер от удара 3 декабря 1796 года, на 72-м году от рождения. По смерти, когда открыли его кабинет, то нашли в его бумагах пакет с надписью «Относящееся лично до меня». Думали, что это завещание, но, открыв, нашли два письма. Одно было от императрицы, которая предлагала ему сан гетмана малороссийского, а второе заключало скромный отказ Румянцева и просьбу это достоинство заменить званием генерал-губернатора. После его смерти были найдены многочисленные доказательства его благотворительности и щедрости. Пенсионы, которые он давал втайне бедным, доходили до 20 тысяч рублей в год. Тело Румянцева с воинской пышностью было отвезено в Киев, где было выставлено в продолжении 8 дней, а затем предано земле в церкви Киевской Лавры. В память побед Румянцева был сооружен в Петербурге гранитный обелиск в 70 футов вышины по плану архитектора Брена. На мраморном пьедестале обелиска надпись «Румянцева победам».
Вы слушали вторую передачу по книге Михаила Пыляева «Старая Москва» из нового цикла «Преданье старины глубокой», подготовленного главной редакцией литературно-драматического радиовещания. Читал артист Александр Михайлушкин. Нам было бы интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес: 113-326, Москва, радио, литературная редакция.